В Москве 17 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Мать Сергея Магнитского потребовала от Следственного комитета возбудить уголовное дело против генерального прокурора Юрия Чайки, чиновников МВД, ФСБ и Федеральной службы исполнения наказаний. Центр избирком объявил о завершении первого этапа избирательной кампании по выборам в Думу. В Ульяновской области продолжается бессрочная голодовка родственников заключенных в местной колонии. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Следственный комитет начал проверку законности госпитализации сотрудников Бутырского следственного изолятора Дмитрия Кратова и Ларисы Литвиновой. Они, по мнению следствия, причастны к гибели сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Сегодня же мать Магнитского обратилась в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против ряда высокопоставленных чиновников, ответственных, по ее мнению, за арест сына и его смерть. Подробнее Динара Седикова.
Госпитализированы оба медика Бутырки, которых обвиняют в гибели сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Они, как сообщают в Следственном комитете, находятся в государственных медицинских учреждениях на стационарном лечении. Дмитрий Кратов и Лариса Литвинова не могут участвовать в следственных действиях, заявил представитель Следственного комитета Владимир Маркин, однако причины госпитализации пока неизвестны. По версии следствия, именно Кратов и Литвинова не оказали должную медицинскую помощь юристу, из-за чего тот скончался в СИЗО. Оба врача обвиняются по статьям «халатность», «неоказание медицинской помощи» и «причинение смерти по неосторожности». Правозащитники, которые взяли дело под свой контроль, и семья Магнитского уверены, что в смерти экс-юриста виноваты не столько Кратов и Литвинова, сколько в первую очередь тюремный врач «Матросской тишины» Александр Гаус, фельдшер Александр Семенов и следователь Сильченко, который, по их мнению, сфабриковал дело против Сергея Магнитского, говорит правозащитник Валерий Борщев. Он, как и правозащитники Мара Полякова и Людмила Алексеева, присутствовали при допросе врачей.
Мы должны отметить, что было очень много вранья при расследовании нашей общественно-обязательной комиссии. Особенно много вранья было со стороны врача Александра Гаус. Именно она вызвала усиление в составе 8 человек. Ей показалось, что у Магнитского был психический срыв. А вот он говорил, что его собирается убить. Действительно умер. Вот он говорит, что у него роются в сумке. Но у него в самом деле пропали 47 страниц. Никаких серьезных объяснений по поводу психического срыва Гаус не могла привести. Она нам сначала врач, чтобы он поднял кушетку, стал ее размахивать. Сказали, посмотрите на эту кушетку. Мы были там рядом. Ее нельзя и здоровому человеку поднять и размахивать. Ну, он не размахивал, он поднял и два раза ею стукнул. Зачем? Как и вранье то, что когда ему стало плохо, и она, и фельдшер Александр Семенов, и врачи психиатрической помощи проводили реанимационные мероприятия. И врачи, и фельдшер подтвердили, что никаких мероприятий мы не проводили.
Мать Сергея Магнитского, как и правозащитники, уверена, что ее сын был убит в тюрьме. Об этом свидетельствуют следы побоев на теле Магнитского. Кровоподтеки на костяшках пальцев рук, синие борозды на запястьях от наручников, закрытая черепно-мозговая травма, след от инъекции в корень языка. Все эти свидетельства об умышленном убийстве Магнитского уже 3 дня спустя после его смерти были в распоряжении следственных органов Преображенского района Москвы. В связи с чем был составлен соответствующий рапорт о возбуждении уголовного дела по статье 105 Уголовного кодекса России «Убийство», пишет мать Сергея Магнитского в ходатайстве о возбуждении уголовного дела против врачей «Матросской тишины», генерального прокурора России Юрия Чайки, 11 судей и сотрудников ФСБ и Федеральной службы исполнения наказаний. Всего она называет фамилии 36 человек, которые, по мнению семьи Магнитского, действительно причастны к его гибели. Наталья Магнитская утверждает в своем заявлении, что расследует дело о допущенной в следственных изоляторах халатности, якобы приведшей к смерти Магнитского. Следователи опираются на версии событий последних часов его жизни, представленную самими чиновниками следственного изолятора. Тем самым сведения об убийстве Магнитского тщательно скрываются. По мнению правозащитной группы, расследующие обстоятельства смерти Сергея Магнитского, несмотря на отставки Федеральной службы исполнения наказаний, настоящего расследования не было. А уголовное дело против медиков Бутырки Кратовой и Литвиновой, как заявляет руководитель хельсинской группы Людмила Алексеева, лишь показательное. Поэтому правозащитникам и позволили присутствовать на допросах.
случай необычный, когда представители общественности приглашают на официальный допрос. Я полагаю, что за этим таит надежда на то, что правозащитники признают, что идет реальное следствие. Создалось впечатление, врач Литвинова и врач Кротов, стрелочники, на которых хотят повесить всю вину, выгородив тех, кто чинами повыше. Возможно, что это обеспокоенность властных структур. Это может быть связано с тем, что в сентябре началось иначе Соединенных Штатов обсуждение законопроекта сенатора Карджина.
Ранее российские правозащитники и общественные деятели направили в Сенат США обращение в поддержку законопроекта имени Сергея Магнитского. Он предполагает визовые санкции и замораживание банковских счетов людей, причастных к гибели Сергея Магнитского. Бывший руководитель Сергея Магнитского Джеймисон Файерстоун сказал Радио Свобода, что не верит в то, что в России может быть возбуждено уголовное дело против генпрокурора и других высокопоставленных чиновников.
Все понимают уже, что следователи фабриковали дела против невиновных человек. Если система реально работала в России, давно-давно-давно они возбудили уголовные дела за незаконный арест, за фабрикованные дела и за убийство человека. К сожалению, наверное, до конца дня они будут возбуждать уголовные дела против, потому что все понимают все, и потому что они понимают, что чиновники просто потеряют все права путешествовать весь мир и хранят их деньги за границу. Просто мне важно, что они возбудят уголовные дела за убийство и за незаконный арест невиновного человека, и что они посадят тот следователей, который фабриковал дела и бил человека до смерти.
Насколько вероятно возбуждение уголовного дела против генпрокурора России? Заслуженный юрист, бывший омбудсмен Олег Миронов, напоминает, что в новейшей истории страны был единственный подобный случай. Тогда генпрокурор Юрий Скуратов был отстранен от должности после обнародования компрометирующей его видеозаписи. Сам Скуратов утверждал, что пленка поддельная. Вскоре дело было закрыто. В сегодняшней ситуации вероятность возбуждения уголовного дела против генпрокурора Юрия Чайки равна нулю, говорит юрист Олег Миронов.
Никто за возбуждение уголовного дела против генпрокурора ответственности не понес, но престиж, репутация профессора Скуратова были существенно испорчены. Что касается попыток возбудить уголовное дело против генпрокурора в связи со смертью Магнитского, я думаю, что это вещь бесперспективная, потому что в смерти Магнитского генеральный прокурор непосредственно невиновен. Санкцию на арест сейчас дает суд, но прокурор обращается в суд с задачей санкции на арест. Что касается тех, кто необоснованно возбуждал уголовное дело, но здесь тоже попробуй докажи, что это было умышленно. Могут быть судебные ошибки, но есть такие судебные ошибки, которые влекут за собой отстранение от должности. Это очень суровое наказание.
Срок предварительного следствия по делу о гибели Сергея Магнитского в СИЗО продлен до 24 ноября 2011 года. Между тем, адвокаты семьи Магнитского подали две жалобы в судебной инстанции на отказ Тверского суда прекратить уголовное дело против юриста. Когда кассации будут рассматриваться в суде, пока неизвестно. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Подольске убита глава финансового управления администрации этого подмосковного города Вера Свиридова. Медицинские работники московского следственного изолятора «Бутырка», обвиняемые по делу гибели Сергея Магнитского, находятся на лечении в больнице. Следственный комитет проверяет обоснованность их госпитализации. Суд в Смоленске продлил на 3 месяца срок ареста активистки движения «Другая Россия» Таисии Осиповой. Один из обвиняемых по делу о беспорядках на Манежной площади в Москве подал на Россию жалобу в Европейский суд по правам человека и требует выплатить ему 100 тысяч евро за неправомерный, по его мнению, арест. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах на сегодняшний вечер. 19 часов – время гостей, в 20 – итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час – грани времени, в 22 – время политики, в 23 часа – поверх барьеров американский час. Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к российской политической хронике. Завершился первый этап кампании по выборам в Государственную Думу. В российском Центризбиркоме говорят, что все идет в штатном режиме и в соответствии с законодательством. Эксперты прогнозируют дальнейшее усиление использования административного ресурса в интересах партии «Единая Россия». Тему продолжает Виталий Камышев.
Глава Центризбиркома Владимир Чуров тем, как проходит предвыборная кампания в федеральный парламент, пока доволен. Прошли предвыборные съезды всех 7 зарегистрированных в России политических партий, и в Центризбиркоме ждут документов этих съездов. Там надеются, что на следующей неделе избирательные списки партий будут заверены. Между тем, многие считают, что уже нет никакой интриги ни в том, кто победит на выборах в парламент, ни в том, кто станет следующим президентом. Владимир Чуров с этими людьми не согласен. Его раздражение вызвало также вопрос о том, каким образом «Единая Россия» могла поставить беспартийного Дмитрия Медведева на первое место в своем списке, ведь ранее Центризбирком разъяснял, что у нечленов партии власти есть 3 дня в начале избирательной кампании, чтобы письменно заявить о своем желании баллотироваться от нее в парламент. И участники так называемых «праймерис» такую заявку подавали. Писал ли заявление Дмитрий Медведев?
Данные о всех беспартийных, включенных в списки всех 7 политических партий, будут опубликованы несколько позже, когда все политические партии сдадут нам документы, и они пройдут соответствующую выверку.
Ответ был не на этот вопрос.
Ну, это вам так кажется. Спасибо.
Пожалуйста.
Хочу еще раз подчеркнуть, что мы еще не от всех политических партий получили документы. Поэтому ваш вопрос существенно преждевременен.
На предстоящих выборах в Госдуму административное давление на оппозицию возрастет, считает исполнительный директор Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова.
Я думаю, что напряжение со стороны администрации региональных будет максимальное для установления нужного результата. И это не связано с тем, что президент Медведев возглавил список, это больше, мне кажется, связано с тем, что будущим президентом будет Владимир Путин. С моей точки зрения, вот эта рокировка, она показывает, что власть неизменна, несменяема, надолго, а это значит, что все тенденции, они будут сохраняться.
Российские правозащитники призвали Парламентскую ассамблею Совета Европы констатировать ликвидацию в России демократических выборов как института. Состояние института выборов в России в настоящее время в целом не соответствует ни международным обязательствам, ни даже национальному законодательству. Говорится в обращении, которое подписали в частности председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и правозащитник Сергей Ковалев. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
И продолжается активное обсуждение заявления Владимира Путина о его намерении баллотироваться в президенты России. Это заявление было в Соединенных Штатах, воспринято в целом спокойно. Наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов обсудил эту новость с политологом, специализирующимся на российской проблематике.
Мой собеседник Марк Кац, профессор-международник университета Джорджа Мейсона в Виргинии. Профессор, удивило ли вас ожидаемое возвращение Владимира Путина в Кремль? Нет, я не вижу здесь никакого сюрприза. Я уверен, что Владимир Путин баллотировался бы кандидатом в президенты России в любом случае, чего бы это ему ни стоило. Он действительно желал вернуться на пост президента. Некоторые предполагают, что Путин идет на это вынужденно, но я считаю, что он действительно хочет быть общепризнанным первым лицом в стране. Ему нравится эта роль. Обратно рокировка, свидетелями которой мы стали в минувшую субботу, подтвердила очевидность того, что Дмитрий Медведев является не самой сильной персоной. Он не может выступать против Путина в предвыборной конкуренции. Но я не считаю нынешний момент переломным. По существу, перелом произошел намного раньше, когда Путин получил власть от ушедшего в отставку Ельцина, а через 4 года был без особого труда переизбран. Путин настроил систему под себя с самого начала. Сейчас он просто хочет, чтобы она продолжила функционировать в его стиле. Этого хотят и все, кто его окружает. Каким будет новый Путин в отличие от Путина-президента образца 2000-2008 годов? На ваш взгляд, станет ли россиянам лучше жить, когда Путин вернется в Кремль? Путину предстоит 6-летний президентский срок. Это означает, что у него будет определенный запас времени для проведения жесткой линии в сфере экономики, если он этого пожелает, не надеясь на переизбрание в 2018 году, хотя я почти не сомневаюсь, что он будет стремиться к этому переизбранию. Судя по тому, как незадолго до съезда «Единой России» Путин говорил, что стране предстоит нелегкий период, мне кажется, что он готовится к проведению непопулярных мер, которые заставят россиян затянуть пояса. Скорее всего, он воздержится от этих мер до проведения президентских выборов, но исподволь он готовит россиян к наступлению более трудных времен. Путин, судя по всему, полагает, что многие экономические проблемы сосредоточены на Западе, что государственная задолженность Соединенных Штатов и ряда стран Европы – это те проблемы, к возникновению которых он не приложил руку. Он, вероятно, продолжит утверждать, что многие экономические трудности России вызваны внешними причинами, и отчасти это верно. Но большая проблема в том, что если замедление темпов экономического развития на Западе продолжит снижать цены на сырую нефть и газ, то Россия, как крупнейший экспортер этого сырья, безусловно, тоже пострадает. Путин в течение первых своих двух президентских сроков получил огромное преимущество от неуклонного роста цен на нефть. Но если третий срок Путина совпадет с устойчивым падением цен на нефть, это будет большим препятствием при реализации его экономической политики, и он с этим практически ничего не сможет поделать. Глобальный рынок не может контролироваться одним человеком. Какова, на ваш взгляд, вероятность политической модернизации России во время третьего президентского срока Владимира Путина? Думаю, что она невелика. Путин убедил себя в том, что только он способен управлять страной должным образом. Но он может повторить судьбу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, который, проявляя определенный динамизм в первые годы своего правления Советским Союзом, в последние годы заметно утратил политическую дееспособность. Если Путин действительно намерен изменить Россию к лучшему, он был бы заинтересован в создании институтов, способных эффективно работать после его ухода. Но я пока не вижу у него такого замысла. Как, на ваш взгляд, возвращение Путина повлияет на судьбу перезагрузки американо-российских отношений, начало которой связывают с именами президентов Медведева и Обамы? Я не сомневаюсь в том, что решение по перезагрузке отношений Вашингтона и Москвы, номинально с российской стороны принимаемые президентом Медведевым, предварительно получали одобрение Путина в его бытность российским премьером. Вместе с тем, в отличие от Медведева, Путин лично менее дружественен по отношению к нынешнему президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме, политические позиции которого выглядят уязвимыми за год до президентских выборов в США. Я не думаю, что Путин будет делать все от него зависящее, чтобы поддержать Обаму. Хотя очевидно, что среди нынешних республиканских претендентов на номинацию кандидата в президенты США нет людей, настроенных к России более благожелательно, чем Обама. Так что я не ожидаю, что возвращение Владимира Путина на пост президента России особенно углубит российско-американскую перезагрузку. С другой стороны, я не вижу и предпосылок к тому, что ей наступит конец. Сказал Марк Кац, профессор-международник Университета Джорджа Мейсона в Виргинии. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Слушайте программу «Время свободы». К бессрочной голодовке в центре Ульяновска присоединяются новые участники. Акцию проводят родственники подследственных и осужденных. Они протестуют против незаконного преследования их близких, фальсификации уголовных дел, требуют независимой комиссии для проверки деятельности Следственного комитета, прокуратуры и судов Ульяновской области. Отставка руководителей этих ведомств также одно из требований голодающих, рассказывает Сергей Гогин.
Голодовка была объявлена в минувшую пятницу. Тогда ее начали 5 человек. Участники акции разбили палаточный лагерь в самом центре города, на улице Гончарова. Мэрия Ульяновска дала на это разрешение довольно легко, потому что акция не политическая, а социальная, на чем ее организаторы особо настаивают. У каждого из участников голодовки и тех, кто их поддерживает, своя непростая история. Некоторые не скрывают, что их родственники виновны, но протестуют против навешивания им дополнительных обвинений, не оправданы суровые меры пресечения, неоказание медицинской помощи в СИЗО, скверных условий содержания в нем, против провокаций со стороны следствия. Голодовку поддерживают также обманутые вкладчики агентства недвижимости «Золотой ключ», работавшего по принципу финансовой пирамиды. Говорит организатор акции Марина Савина.
Это один из способов добиться справедливости. У нас были митинги уже на протяжении нескольких месяцев. Никто из администрации не подошел к нам, не спросил, кто вы, что вы. Мы защищаем свои права, права наших близких. И хотим только, чтобы честно расследовали, а не фальсифицировали. Получается, что суды – это самые наши большие враги. Те дела, где есть сомнения, суд должен трактовать в пользу обвиняемого.
Бывший сотрудник областного Центра по противодействию экстремизму Ринат Хафизов обвиняется в превышении служебных полномочий, как он полагает, несправедливо. Он был вынужден уволиться из милиции за 2 года до пенсии.
С новым веянием борьбы с коррупцией Следственный комитет и прокуратура как бы объявила охоту на сотрудников милиции. Надуманные темы. Многие сотрудники милиции просто выполняли свой служебный долг. Полученная система, она не только у нас, она и прокуратуры, и Следственного комитета. То есть сколько они победили коррупционеров, так называемых, столько и доложились руководству в Москве.
В совместном обращении областная прокуратура и региональное следственное управление Следственного комитета России расценили объявленную голодовку как давление на правоохранительные и судебные органы. В последнее время Ульяновская прокуратура обращала особое внимание на борьбу с так называемыми оборотнями в погонах, говорит старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.
Они сами прекрасно знают, что возможности поворота в этих уголовных делах быть не может. Их родственники признаны судами преступниками в соответствии с Конституцией и уголовным законодательством Российской Федерации. До сих пор ни одна из акций, которые проводились в интересах разных жителей города Ульяновска, которые были осуждены за всевозможные преступления общеуголовного характера, никогда еще никаким результатом не приводила.
Правозащитник Игорь Корнилов говорит, что он против голодовки как средства протеста, но считает, что акция поможет обобщить характер нарушений прав подследственных и осужденных, чтобы можно было потом усовершенствовать законодательство.
Видно же, что нарушение носит однотипный характер, системный характер. То есть ходатайства отклоняются, экспертиза не проводится или проводится неправильно. Вот, допустим, по тем делам, которые мы здесь посмотрели, ни в одной экспертизе не дано заключение экспертам, а является вещество наркотиком. Определяется вес, масса и так далее. Но является вещество наркотиком, ни в одной экспертизе не присутствует. Спрашивают, за что судили?
Участники акции не требуют немедленного освобождения своих родственников, но настаивают на объективном пересмотре уголовных дел. Они заявляют, что будут голодать, пока не получат гарантии независимого расследования. Акция совпала с визитом в Ульяновск президента Дмитрия Медведева, которого в понедельник ждут на открытии Международного конгресса «Культура как ресурс модернизации». По словам Марины Савиной, она надеется, что президент, как гарант Конституции, сам захочет поговорить с голодающими. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Московское время 17:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Подольске следствие рассматривает две версии убийства главы финансового управления администрации этого подмосковного города Веры Свиридовой – ограбление и профессиональная деятельность. Медицинские работники московского следственного изолятора «Бутырка», обвиняемые по делу о гибели юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, находятся на лечении в больнице. Как сообщили в Следственном комитете, обоснованность их госпитализации проверяется. Суд в Смоленске продлил на 3 месяца срок ареста активистки движения «Другая Россия» Таисии Осиповой. Об этом сообщила сегодня лидер организации «В защиту Химкинского леса» Евгений Чирикова. Один из обвиняемых по делу о беспорядках на Манежной площади в Москве подал на Россию жалобу в Европейский суд по правам человека. Игорь Березюк требует выплатить ему 100 тысяч евро за неправомерный, по его мнению, арест. Александр Анквап вступил сегодня в должность президента Абхазии. Политик победил на досрочных выборах, прошедших 26 августа. Они проводились в самопровозглашенной республике в связи с кончиной ее прежнего лидера Сергея Багапша. В Совете Безопасности ООН сегодня, как ожидается, начнется обсуждение заявки палестинской автономии о приеме в Организацию Объединенных Наций. Сообщается, что решение по этому вопросу можно ожидать не ранее, чем через несколько недель. В Ливии авиация НАТО обстреляла несколько военных объектов в родном городе Муаммара Каддафи, Сирте, окруженном войсками Национального переходного совета. Среди уничтоженных объектов склад оружия и установка залпового огня. В больнице столицы Кении Найроби скончалась известная защитница окружающей среды Вангари Маатаи. Ей был 71 год. В 2004 году Маатаи стала первой африканской американкой, удостоенной Нобелевской премии мира. В деле полковника Владимира Квачкова, которому вменяется в вину подготовка военного мятежа и содействие терроризму, появился еще один обвиняемый. Как сообщила адвокат Квачкова Оксана Михалкина, это житель Екатеринбурга, преподаватель военной кафедры Леонид Хабаев. Первый мэр Москвы Гавриил Попов назначен советником на общественных началах действующего столичного градоначальника Сергея Собянина. Об этом сегодня сообщили в городской администрации. Сегодня суд в Смоленске продлил на 3 месяца срок содержания под стражей местной активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой. Она была арестована осенью прошлого года. В отношении Осиповой возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков, рассказывает Елена Поляковская.
Несколько активистов правозащитных и оппозиционных движений приехали сегодня в Смоленск, чтобы поддержать Таисию Осипову. Перед зданием суда они устроили одиночные пикеты, держа в руках плакаты «Свободу Таисии Осиповой». Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова присутствовала на заседании суда и называет процесс по делу Осиповой заказным и позорным.
Ей инкриминируют статьи, которые могут обернуться лишением свободы минимум от 8 лет и до 15 до 20 лет. На сегодняшний день адвокат Таисия просил у суда заменить меру пресечения, поскольку Таисия на иждивении несовершеннолетняя дочь 5 лет, которую она не видела почти год, и поскольку Таисия не оказывают должной врачебной помощи в СИЗО с ее довольно опасным заболеванием, диабетом. Суд не счел это обстоятельство достаточным для изменения меры пресечения и решения о том, чтобы Таисия была под подпиской о невыезде. И, честно говоря, меня сегодня шокировало то, что Таисия сама просила у суда, чтобы провели еще раз экспертизу найденных у нее наркотиков. Она просила, чтобы провели эту экспертизу, потому что, так и сказала, моих отпечатков пальцев там быть не может. Поскольку дело имеет явно совершенно политический заказной характер, вот с моей точки зрения, да, это абсолютно нормальная просьба провести экспертизу, есть отпечатки или нет. Прокурор сказал, цитата, это к делу не относится. Вот как это возможно, честно говоря, у меня в голове просто не укладывается. Вот с моей точки зрения, это абсолютно заказной процесс. На мой взгляд, это просто позор.
Защита Таисии Осиповой настаивает на том, что обвинение в ее адрес основано на лжи сотрудников правоохранительных органов, а само дело сфабриковано. Чтобы оказать давление на мужа Таисии, члена исполкома «Другой России» Сергея Фомченкова. Сам Фомченков в интервью «Радио Свобода» подтвердил, что состояние здоровья Таисии Осиповой у ее близких вызывает тревогу.
Она себя чувствует очень плохо. Необходимость помощи в тюрьме получить невозможно, потому что даже штатные медицинские не предусматривают таких возможностей. Медобследование нормально мы до сих пор не добились. И то, которое было проведено, было проведено с нарушениями, не поставлен диагноз, не выявлено реальное состояние здоровья. Люди получают нужных медикаментов. Состояние здоровья постоянно ухудшается, и мы об этом говорим с самого начала, ведь человек очень медленно на самом деле умирает. Это никак не влияет, тем не менее, на меру пресечения, на позицию судьи, позицию прокурора. Сама система репрессивная, она заточена на то, чтобы человека держать в тюрьме, распопал человек в тюрьму, начал держать в тюрьме.
Содержание под стражей тяжело больной Таисии Осиповой можно расценить как давление на обвиняемую, считает правозащитница и журналист Зоя Светова.
Таисия Осипова, насколько я знаю, она тяжело больна, и согласно тому, что у нас сейчас в государстве говорят о гуманизации наказания, ее должны были бы отпустить из-под стражи, изменив ей меру пресечения. Я воспринимаю то, что ей судья продлила срок содержания еще 3 месяца, как преднамеренное убийство ее, это преступление, потому что никто не приговаривает у женщины к смертной казни, и если она больна, то ее должны были бы отпустить. Даже президент Медведев говорил о том, что люди в тюрьме умирать не должны. Сегодня мы, например, узнали о том, что есть новые факты, доказывающие то, что Магнитского в тюрьме убили. Поэтому я считаю, что нужно требовать немедленного освобождения Таисии Осиповой под другую меру пресечения, под подписку о невыезде или домашний арест. Иначе это как преднамеренное убийство и элемент давления на нее для того, чтобы она признала свою вину.
По данным сайта Каспаров.ру, в июне этого года генеральный секретарь Всемирной организации по борьбе с пытками Эрик Сота направил в адрес президента России открытое письмо, в котором потребовал немедленного медицинского освидетельствования и немедленного освобождения Таисии Осиповой. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня на Украину прибывает с инспекцией делегация УЕФА, чтобы проверить, как страна готовится к предстоящему чемпионату Европы по футболу. Делегацию возглавляет Мишель Платини, рассказывает Владимир Вахненко.
Украинскую столицу делегация УЕФА посетит 27 сентября. Под председательством Мишеля Платини в Киеве состоится наблюдательный совет по подготовке Украины к Евро-2012. Еще год назад в Европейской футбольной ассоциации не исключали, что могут перенести турнир в другую страну, поскольку Украина не укладывалась в график сооружения необходимой инфраструктуры. В том, что теперь ситуация кардинально изменилась, руководители УЕФА смогут убедиться лично. Главной ареной Евро-2012 станет киевский стадион «Олимпийский», на котором будет сыгран финальный матч. Работа по реконструкции стадиона на завершающей стадии, и 8 октября планируется его официальное открытие, говорит куратор по подготовке к футбольному чемпионату вице-премьер Борис Колесников.
Если поступить правильно, то нужно было его снести и построить новый стадион. А так мы пытались из советской конструкции 68-го года, все равно сносить пришлось 90%. С 2008 по 2010 год практически ничего не было сделано. Сейчас, конечно, приходится в экстремальном режиме строить, но ничего, это закаляет и дает опыт на будущее. В результате реконструкции это будет один из самых современных и комфортабельных стадионов Восточной Европы, как минимум.
А украинская оппозиция подчеркивает, что Олимпийский будет и одним из самых дорогих стадионов в Европе. Стоимость реконструкции составила около 600 миллионов долларов. В 2009-м в Донецке сдали в эксплуатацию Донбасс-арену, и 2 года назад завершилась реконструкция стадиона «Металлист» в Харькове. К концу следующего месяца ожидается введение в строй евроарены во Львове. Кроме 4 стадионов, делегация УЕФА проинспектирует и аэропорты.
В этом начале следующего года Украина получит 4 сверхсовременных международных аэропорта. Один из них готов, это Харьковский, Донецк, Борисполь, Львов. Практически уже на выходе. Здания построены, где-то идет инсталляция и монтаж оборудования, а где-то заканчивается отделочная работа.
Ежедневно на объектах Евро-2012 в нашей стране работает 40 тысяч человек.
Продолжается сооружение гостиниц и строительство скоростных железнодорожных линий. Борис Колесников признает, что больше всего проблем с дорогами.
По оценке УЕФА, Украине нужно 30-40 лет для того, чтобы иметь современные дороги. Я думаю, что мы уложимся в 10. Для того, чтобы иметь современные дороги, ну, по крайней мере, 5-6 таких трансукраинских магистралей, которые будут построены в ближайшие 10 лет.
По мнению украинских властей, Мишель Платини будет удивлен переменами на строительных площадках объектов Евро-2012, которые произошли со времени его апрельского визита на Украину. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Испании сегодня распущен парламент в преддверии назначенных на 20 ноября досрочных выборов, вызванных тяжелым экономическим положением страны и утратой доверия к правительству. Об испанских и общеевропейских экономических проблемах мой коллега Валентин Барышников побеседовал с экономическим обозревателем «Свободы» Сергеем Сининским.
В Испании состоятся досрочные парламентские выборы. Решение их проведения эксперты объясняют тяжелым экономическим положением страны, утратой доверия к правительству. Каковы экономические проблемы, с которыми сталкивается Испания, и насколько они типичны для всей еврозоны?
С одной стороны, проблемы Испании весьма похожи на те, которые существуют и в других странах еврозоны, особенно в странах Южной Европы. Это непомерный, как выяснилось, груз, скажем, социальных программ. Если говорить об Испании, то, например, даже сами испанские эксперты говорят, что такого рода социальные программы, как субсидии молодым семьям на покупку жилья или дотации за рождение второго, третьего или даже первого ребенка, логичные и резонные программы. С другой стороны, когда денег в казне явно не хватает, то, в общем, вводить новые такие программы, ну, может быть, как минимум, не совсем своевременно. А одна из главных проблем, как указывают эксперты, это раздутый государственный сектор экономики Испании, который требует, естественно, государственного финансирования. В какой-то момент, ровно так же, как это было в Греции, как было в Португалии, накопленная масса обязательств, либо по социальным платежам, либо по каким-то еще, в Испании явно выходит из-под контроля, если сравнивать ее с реальными возможностями испанских властей финансовых, Поэтому рано или поздно страна вынуждена проводить некие болезненные реформы. И в таких случаях возникают и правительственные кризисы, и политические кризисы. Подобная ситуация наблюдалась и в Греции, и наблюдается до сих пор. Подобная ситуация была и в Португалии, как раз в то время, когда страна согласовывала условия будущих кредитов антикризисных со стороны Европейского Союза. То же самое переживает и Испания. Одно еще добавлю, что реализацию неких жестких мер в Испании уже начали. И это стало, может быть, одной из причин, почему сегодняшний текущий рейтинг Испании выше, например, текущего рейтинга такой страны, как Италия. Хотя, безусловно, экономика Италии значительно сильнее, значительно конкурентоспособнее и значительно более диверсифицирована, чем экономика Испании.
Перейдем к другим событиям, связанным с этой же темой экономического кризиса в Европе. В нескольких европейских странах в парламентах пройдет голосование по реформам антикризисного фонда еврозоны. Среди этих стран Германия, крупнейшая экономика зоны евро. Прежде всего, что такое этот антикризисный фонд?
Нынешний действующий в Европейском Союзе антикризисный фонд был создан в мае 2010 года на пике долгового кризиса в Греции. Хотя непосредственно из этого фонда Греция денег не получает. В отношении первого пакета помощи Греции был применен другой немножко механизм. Интересно, что в этом фонде реальных денег нет. В этом фонде есть прежде всего некий объем гарантий от правительств стран еврозоны. Пропорционально доля экономики каждой из этих стран в общем объеме экономики еврозоны. Этот фонд под гарантии правительств выпускает собственные облигации, продает эти облигации на долговом рынке, получает за них живые деньги, вот только на этом этапе возникают живые деньги. И именно из этих вырученных денег и предоставляются кредиты таким странам, как Ирландия или Португалия.
И, очевидно, из этого же будет предоставляться помощь Греции в дальнейшем.
В рамках второго этапа помощи, естественно, да, из этих же денег. Общий объем этого фонда 750 миллиардов евро. Из этих 750 миллиардов евро 250 миллиардов – это потенциальные кредиты Международного валютного фонда. Еще 60 миллиардов евро – это потенциальные, опять же, кредиты Европейской комиссии. Но основную часть, 440 миллиардов евро, составляют именно те самые гарантии стран Европейского Союза, под которые этот фонд и выпускает собственные облигации.
Если этот фонд был создан только в прошлом году, почему его нужно уже реформировать, и что, собственно, вносится на голосование в парламентах?
Одна из главных причин, когда создавался этот фонд, речь в основном шла о Греции, уже намечалась Португалия и Ирландия. Прошло полтора года с тех пор, и речь идет уже о возможности распространения долгового кризиса на такие страны, как Италия и Испания, а это, соответственно, третья и четвертая уже экономики еврозоны. В какой-то момент стало ясно, что без увеличения средств этого фонда не обойтись. Для того, чтобы не только иметь возможность платить в случае кризиса, но и чтобы иметь некий объем денег для предотвращения этого кризиса.
То есть страны голосуют за то, чтобы увеличить свои гарантии, то есть внести, ну, не деньги, но какой-то дополнительный вклад в этот фонд.
Если очень грубо, то примерно так. А для того, чтобы этот фонд был действительно эффективным, для того, чтобы успокоить рынки даже на случай расширения кризиса в еврозоне возможного дальнейшего, то этот фонд должен быть увеличен по одним расчетам в 5 раз, по другим расчетам в 8 раз. Есть даже расчеты примерно в 10 раз по сравнению с нынешними вот этими примерно 440 миллиардами евро. И, конечно, такие прогнозы предполагают значительно больший вклад каждой из стран, которая в этом участвует. И парламентам фактически предлагается сейчас одобрить именно такого рода планы.
Это была беседа моих коллег Валентина Барышникова и Сергея Сининского. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Подольске следствие рассматривает две версии убийства главы финансового управления администрации этого подмосковного города Веры Свиридовой, ограбление и профессиональная деятельность. Медицинские работники московского следственного изолятора «Бутырка», обвиняемые по делу о гибели Сергея Магнитского, находятся на лечении в больнице. Следственный комитет проверяет обоснованность их госпитализации. Суд в Смоленске продлил на 3 месяца срок ареста активистки движения «Другая Россия» Таисии Осиповой. Один из обвиняемых по делу о беспорядках на Манежной площади подал на Россию жалобу в Европейский суд по правам человека за неправомерный, по его мнению, арест. Александр Анквап вступил сегодня в должность президента самопровозглашенной Республики Абхазия.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В США издательство Корнельского университета выпустило книгу Эдит Клюс «Russia on the Edge. Россия на периферии» с подзаголовком «Воображаемая география и постсоветская самобытность». Автор исследования пишет, что после краха советской идеологии, основанной на вере в исторический прогресс, россияне стали искать новую и пора, и сейчас пока сконцентрировались на геополитике. С автором исследования беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Александр Сиротин.
Американские эксперты пишут, что Эдит Клюс в своей книге исследует, почему вопрос о границах вызывает столь острые дебаты в современной России. Спорят не столько о том, что такое Россия, сколько о том, какое место Россия занимает на географической карте. От этого зависит, как россияне видят самих себя. Другой эксперт называет книгу Эдит Клюс новой страницей в изучении таких явлений, как национализм и национальное самоощущение в сегодняшней России. Эдит Клюс, доктор философских наук, профессор факультета славянских языков и литературы Канзасского университета в Лоуренсе, возглавляет Центр российских, восточноевропейских и евразийских исследований при Канзасском университете. «Россия на периферии» – ее пятая книга, посвященная России. На темы, затронутые в новой книге, состоялся наш разговор. Как-то Збигнев Бжезинский сказал мне в интервью, что, по его мнению, Россия не только ногами, но и головой в Азии. Вы согласны с этим?
Да, я согласна. Интеллигенция русская всегда участвовала в западных традициях. Московия, конечно, была основана на некоторых монгольских понятиях политического порядка, военного порядка и так далее. Дальше особенно интересно возрождение евразийского направления политического мышления. Новый или возобновленный интерес монгольскому наследию. Я думаю о фильме Бодрова «Чингисхане». Да, размышления о Евразийском союзе славянских, тюркских и иранских народов в противопоставление романо-германских народов.
Чьи идеи, на ваш взгляд, главенствуют сегодня в российской философии, культурологии, литературе и искусстве? Западников или славянофилов?
Это страшная смесь. Хотя у меня есть глава о новом западнике Михаиле Рыклине. Это философ. Славянофильство и западничество играют какую-то роль, но есть направление и то, и другое. Но слышится и читается какая-то действительно страшная смесь православного традиционализма, радикального нефашистского национализма. И со стороны вот Дугина, Проханова, вот таких писателей.
Как воображаемая география влияет на мечты о возрождении империи?
Воображаемая география в последних 20 лет передает страстное желание вернуть империю. Это с одной стороны. С другой, она выражает русскую неуверенность в себя и боязнь, что без империи русские никто. И Россия стала периферией богатого мира. И что меня поразило в работе над этой книгой, это смена оси, если можно говорить. Мы привыкли думать о России как бы размещенной на оси между Востоком и Западом. После распада Советского Союза вдруг преобладают образы экономической оси, противопоставляющей север и юг. Ну, мы слышим такие выражения, как «бананная республика». Вдруг Россия стала бананной республикой. И от Третьего Рима вдруг Россия как-то перешла в третий мир. Русские боятся стать колонией богатых, зажиточных западных стран. Тут границы играют огромную роль в постсоветском сознании.
Как вы оцениваете нынешнее время в России? Страна на распутье? В ней затишье после бури или затишье перед бурей?
Многие из лучших, самых умных, на мой взгляд, русских голосов, поддерживающих человеческие гражданские права, открытую общественность, затихли. И некоторые, как Анна Поляковская или Анна Альчук, замолчали навсегда. И их замолчали, очевидно. Ростки нового, открытого, безбоязненного самопонимания, общественного самопонимания, были подавлены во многом. И поэтому это затишье после бури, но в России всегда будет новая буря. Пока нет ясного правого порядка, пока русское общество управляется новой плутократией и мракобесным национализмом, то останется в духовном смысле пустым местом. Но Россия участвует все-таки в более обширном общем мировом кризисе самопонимания. Мы все живем в каком-то смысле в пустом месте. Мы это тоже переживаем тут в США, в нашей политической жизни.
Взгляд со стороны позволяет автору книги «Russia on the Edge» по-новому описать смятение умов в большой, хотя и не такой большой, как 20 лет назад, России. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Благотворительный спектакль-концерт в пользу российских хосписов прошел в Российском академическом молодежном театре. Премьера постановки пьесы Тома Стоппарда «Рок-н-ролл» завершилась концертом ее героев, чешских музыкантов группы Plastic People of the Universe вместе с Юрием Шевчуком, Василием Шумовым и группой «Центр». Организаторы вечера «Неравнодушный рок», фонд помощи хосписам «Вера». Одновременно это первое событие фестиваля «Блестящая изоляция. Чехословацкая культура в подполье 1968-89 годы», рассказывает Елена Фанайлова.
Как пишет Том Стоппард в предисловии к русскому изданию пьесы «Рок-н-ролл», она была вдохновлена статьями Вацлава Гавела о советском присутствии в Чехословакии и людях культуры при тоталитарном режиме. Героями одной статьи Гавела были рок-музыканты подпольной рок-группы Plastic People of the Universe, отправленные в тюрьму за музыку и тексты. Они не являются персонажами пьесы «Рок-н-ролл», но их судьба – фон сюжета. Перед московским концертом я спросила музыкантов Plastic People об их теперешней публике.
Ну, я верю, что
удивительно, что среди тех, кто нас слушает, в Праге, в Чехии, в Словакии примерно половина молодежь. И удивительно, что при том, что они ничего про это не знают, они хорошо реагируют и на тексты хорошо реагируют.
Вы имеете в виду, молодые люди не знают ничего про музыку такого типа или про ваше боевое прошлое, про то, что вас называли диссидентами?
Думаю, частично знают. Думаю, что среди тех, кто ходит на пластиков, есть те, кто знают. Конечно, не все. А так вообще это известно уже, поэтому сдают экзамены на аттестат зрелости.
Для вас самих ваше героическое прошлое, так сказать, ваше противостояние советскому миру вот сейчас, это что-то для вас значит, или вы это скорее вспоминаете как романтическую историю молодости? Или сейчас это какой-то моральный капитал, с которым вы можете обратиться к обществу в случае любой несправедливости, которая в обществе существует?
Но я напоминаю, мы никогда не были политические. Мы говорили, что мы не политические, мы поэтические. У нас были такие проекты аполитичные, были страсти религиозного плана. Один раз мы себе позволили увлечься политикой, когда написали стихи про так называемые 100 пунктов. Автор был бывший редактор «Руды права». Никто не знал, кто написал этот текст. Подозревали, что его написал Эгон Бонди. Потом уже в Вене встретили Франтишека Яночка, который написал. Но к нам этот текст попал на английском языке, мы его перевели на чешский, потом выяснилось, что изначально он был сочинен по-чешски.
Бывалый редактор «Рудого права».
То есть
там было 100 строк. Они боятся молодежи из-за ее невинности, они боятся старых из-за их памяти, они боятся церкви, они боятся печати, они боятся абсолютно всего, пишущих машинок, они боятся всего. И если они всего боятся, то почему же мы их будем бояться? Это была последняя строчка. И мы, когда узнали, что этот текст напечатан за границей, и напечатан как наш текст, мы сказали, ну что делать, тогда придется сочинить к нему музыку.
Так тут сразу любимо.
Вот возможно ли представить в Чехии современной какой-то общественный конфликт или общественную несправедливость или политическую ситуацию, в которой музыканты вашего авторитета и вашего уровня вынуждены были бы вот именно сейчас выступать как общественные деятели, а не только как музыканты. Коммунизм был последней вещью, против которой нужно было протестовать.
Я думаю, что треба протестовать.
Все время надо протестовать, все время надо бороться, показывать свою позицию, собственно, тем, что ты остаешься верен себе, остаешься на тех позициях, на которых был. Яроуса однажды спросили, актуален ли сейчас андеграунд, он сказал, что сейчас он еще важнее, чем был раньше.
Музыканты группы Plastic People of the Universe Вратислав Брабанец и Йозеф Яночек. Вопрос к сэру Тому Стоппарду накануне спектакля «Рок-н-ролл». Возможны ли сегодня серьезные конфликты художника и государства?
Ответ будет, конечно, да, если вы имеете дело с любого рода диктатурой, но в современном мире это уже почти невозможно. Если говорить конкретно о музыкантах группы, их вдохновителе Иване Яроусе, надо понимать одну очевидную вещь. Он просто был очень смелый в личном физическом смысле. Это не абстракция какая-то. Его сажали 8 раз. Оказывается, личная смелость – главное, что является провокацией и раздражителем в закрытом обществе.
Музыка Plastic People цитируется в пьесе «Рок-н-ролл» лишь однажды.
Была чешская постановка рок-н-ролла, и я до сих пор жалею, что не сделал для нее больше включений Plastic People. В каком-то смысле в Праге находится идеальная аудитория этой пьесы. Но я поехал в Прагу на премьеру, и это была одна из самых потрясающих вещей в моей жизни. В конце спектакля сцена поднялась на несколько метров, а под ней в оркестровой яме сидели Plastic People и играли свою музыку.
Jistý cadyk vstával vždy časně z rána, vyhlédl z okna a s údivem zvolal. Ještě před chvílí byla noc a najednou je den. Bůh nám dává den.
Группа Plastic People of the Universe завершила материал, который подготовила Елена Фанайлова. Этот материал завершил второй информационный час программы «Время свободы». В следующем часе поговорим о том, что Совет Безопасности ООН приступает к обсуждению заявки о признании палестинского государства, о том, как реагирует на эту заявку в Израиле, в самой палестинской автономии и различные государства. Мы продолжим после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Парнас определился с выборами.
Комментарии экспертов.
Виктор Геращенко об Алексее Кудрине.
В блогах Свободы.
Журналист Виталий Портников о тюрьме для ангелов.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.